Студия «Ардис» представляет. Кир Булычев. Вид на битву с высоты. Институт экспертизы выглядел вполне пристойно. Некогда там размещался особняк Гиреевых, потомков хана, вывезенного из Золотой Орды, либо бежавшего оттуда в ходе родовых свар. От Гиреевых остался герб на фронтоне центрального трехэтажного корпуса. Вернее, не весь герб, а щит, на котором было изображено нечто недостойное великой страны социализма. Недостойное было сбито в период борьбы с недостойностями, а посреди щита появился серп и молот. Фасад главного корпуса выходил на Спасо-Речистинский переулок. Еще вчера переулок Фабзавуча. А полутораэтажные флигели загибались под прямым углом назад, как руки пловца, занесенные для грибка. В образовавшемся между флигелями дворе росло несколько деревьев, располагалась большая круглая клумба с давно высохшим фонтаном посередине, стоянка для автомобилей, а также небольшая свалка вещей и машин, которые разочаровали исследователей, но вывозить из института их не решались. Как вы понимаете, все эти подробности, как и многие другие, я узнал не с первого взгляда на институт, а уже потом, когда я шлялся по нему, привыкая и осваиваясь. Но последовательность — не сестра рассказа. Она губит неожиданность. Так что я позволю себе в рассказе забегать вперед и оглядываться в нетерпеливом ожидании читателя. Куда же ты запропастился, зайчик? В небольшом холле справа от гардероба за обыкновенным ученическим столом сидел мрачного вида вахтер Матвеич, который пропускал людей в институт либо по знакомству, либо по интуиции, которую он называл жизненным опытом. Когда интуиция молчала, он покидал свой пост и уходил пить пиво. Матвеич покупал пиво в банках, осторожно переливал его в отечественные бутылки, а потом употреблял. Так он унижал западный мир. Справа от Матвеича шла парадная лестница на второй этаж. Видно, ханы Гиреевы не выносили, чтобы кто-то шагал по лестнице рядом с ними, поэтому лестница была рассчитана на одного толстого человека. Люди расходились на ней, как машины на узком серпантине. Один из них прижимался к стене и втягивал живот. Каждый новый директор, а институтов в этом особняке за годы советской власти сменилось полдюжины, обещал коллективу первым делом расширить лестницу и открыть буфет. Но лестница так и осталась узкой, а ближайший буфет находился за квартал в управлении бурых углей. Лепнина на потолке была выполнена в виде восточного орнамента. А в приемной директора, которая, видимо, была гостиной, сохранилась, несмотря на социальные катаклизмы, люстра, какой не найдешь и в Бахчисарайском дворце. Остальные помещения выглядели скромно, без затей. Вместо пяти залов и гаремных покоев в правом флигеле, а также общежития для прислуги в левом крыле, в институте появилось 50 помещений, пронумерованных и учтенных размером чуть больше 10 квадратных метров каждое. Ни у кого не поднималась рука поломать перегородки, так как это означало неминуемое сокращение штатов. Если же у тебя 50 помещений, то ты обязан заполнить их научными сотрудниками. 10-метровым был даже кабинет всемогущего академика Бенгура, временно исполняющего обязанности директора Института экспертизы. Настоящий его директор, доктор Полоний Лепит, уже третий год как исчез, что, говорят, входило в долгосрочную программу института. Самое удивительное, что по личному указанию всеведущего Александра Федоровича Андреева ему продолжали начислять зарплату с учетом инфляции, все виды вознаграждений и даже вручили Ломоносовскую медаль, которую получил за доктора академик Бенгур. Наступил тот первый день, когда мы с Катрин подошли к дверям института на полянке. На двери висела табличка, сообщавшая о том, что мы стоим у входа в институт научно-технической экспертизы РАН, что не вызывало у прохожих никакого интереса. Впрочем, и я бы в иной день миновал табличку без трепета. Мало ли что положено проверять этому институту. В холле было прохладно и гулко. Матвеич продрал очи и спросил. «Ты кого привела?»
«Ольсон».
«Калерии Петровне», — ответила Катрин.
«Так и запишем», — ответил Матвеич, но, конечно же, ничего записывать не стал. И нечем, и не на чем.
«Калерия у Мироныча», — сказал вахтер.
«Мы подождем».
Катрин шла на шаг сзади и легонько подталкивала меня в спину, чтобы я не сбился с дороги. А сбиться я мог бы, потому что коридор шириной чуть меньше метра извивался вдоль здания, а так как был разгар утра и никто еще не утомился, то десятки сотрудников института спешили по этому коридору, создавая пробки и не всегда улыбаясь при столкновении. Потом мы уткнулись в дверь с табличкой золотом на черном стекле «Лаборатория номер 16 ТС». В лаборатории ТС было две комнаты. В одной сидела девушка Тамара, она вяло тыкала пальчиками по клавишам, на экране компьютера шустро бегали индейцы с томагавками. Тамара сразу в меня влюбилась. Видно, понимала толк в мужчинах. Второй человек мне не обрадовался. Он оказался лаборантом Сашей Добряком, юным джентльменом парикмахерской красоты с черными бакенбардами. Саша Добряк собрался в местную командировку, то есть в детский мир, покупать себе велосипед. А в присутствии Катрин он сбежать не смел.
«Гарик будет работать у нас», — сказала Катрин.
«Ой, как хорошо»,
— сказала влюбленная в меня Тамара.
«А у нас по штатному расписанию единиц нет»,
— отрезал Добряк. Остальным про штатное расписание и единицы думать не хотелось.
«Тогда будем пить чай»,
— сказала Тамара. «Самое время начинать».
«Я буду кофе», — сказал Добряк. «И без сахара».
«Он у нас худеет», — сообщила Тамара.
Добряк был сказочно худ. Но оказалось, что он худеет авансом, так как у него плохая наследственность. Все окружающие посматривали на меня, словно знали, что я вот-вот погибну, но улыбались, сдержанно и понимающе. Я был не первой жертвой Калерии Петровны. Надо сказать, что бывают обыкновенные дни, когда Калерия Петровна выглядит просто очаровательной женщиной и роковой опасности для мужчин не представляет. Наоборот, им хочется ее опекать, холить, лелеять и выделять кредиты на лабораторию. Самую дорогостоящую лабораторию во всей Академии наук. Но бывает один из тех дней. Обычно раз в неделю, ближе к воскресенью. Катрин, знавшая об этом, привела меня именно в такой день. Катрин с Тамарой накрывали на столик, занимавший четверть площади выгородки Зафлаба. Добряк вяло развлекал меня разговорами о футболе. Разговор все время прерывался. Мои новые знакомые смотрели на дверь, затем обращали взоры ко мне, словно хотели сказать нечто важное, будто хотели предупредить меня «беги», но в последний момент сдерживались. Впрочем, я мог ложно истолковать эти взоры и вздохи, состояние мое было нервным.
«Ничего в ней особенного нет», — сказал Добряк. «Зафлаб как зафлаб».
И окружающие согласно закивали. И тут дверь резко распахнулась, и в ней, словно в драгоценной раме, оглядывая нас быстрым взглядом, остановилась женщина средних лет, среднего роста, сероглазая, русая, формально обыкновенная. Но это был один из тех дней. И я погиб. У меня возникло желание тут же рухнуть на колени и возопить: «Госпожа моя прекраснейшая из женщин Вселенной, умоляю тебя, владей моим сердцем и душой, владей моими поступками и желаниями, ибо цель моей мелкой жизни, смысл ее, заключается в том, чтобы стать твоим послушным рабом и исполнять твои самые нелепые капризы».
«Вы, Гарик Гагарин?»
— произнесла Калерия Петровна низким, полным внутреннего звона голосом.
«Мне о вас много рассказывала Катрин. Ну как? Надумали у нас поработать?»
«Конечно, Калерия Петровна!» — ответил я. «В руководимой вами, вашей лаборатории, только платить мне не надо».
«А я много платить и не смогу», — ответила Калерия Петровна и рассмеялась. Остальные тоже смеялись.
Серебро, которое звенело в голосе Калерии, принадлежало английскому герцогскому сервизу. Калерия Петровна обнаружила свои способности в 8 классе средней школы, когда, к негодованию таких школьных звезд, как Алиса Шарапова и Тамарка Петкова, внимание всех подростков было обращено к ней. Но следует признать, что она вызывала чувства возвышенные, добрые и нежные, так что даже ее собственные родители ни о чем не догадывались, пока из ревности чуть было не отравилась Людмила Н. из соседнего класса. Следует отдать Калерии должное.
Она старалась не привлекать внимания мальчиков и мужчин и рано вышла замуж за молодого человека, который отличался от остальных юношей тем, что почти не обращал на Леру внимания. С возрастом таинственное качество, способность очаровать любого мужчину, куда стремительней шамаханской царицы, лишь усиливалось. Наконец, ею заинтересовались психологи, а затем Леру пригласили в институт экспертизы, где ее изучал, и безуспешно притом, сам доктор Полоний Лепит. Затем он пригласил ее в институт на работу. И Калерия, будучи женщиной решительной и неглупой, в несколько лет прошла путь от младшего научного сотрудника до зафлаба и доктора биологии. Лаборатория занималась тупиковыми ситуациями. То есть ей доставались проблемы, от которых отказались все остальные отделы и лаборатории института. Процент провалов в работе Калерии и ее сподвижников был высок, зато и достижения, если случались, были невероятны. Так что я был не первым уродом, которого позвали в институт, чтобы находился под рукой. Разумно. Но я не знал, что кроме меня в институте трудится целый коллектив людей и нелюдей, которые не укладываются в нормы, придуманные для сапиенсов. В тот момент я мечтал только об одном — чтобы меня взяли на работу в лабораторию Калерии Петровны. «Конченый человек!» — отозвался обо мне Добряк.
«Может быть, я его убью?» — сказала негромко Катрин.
«Ты его никогда не убьешь», — ответила Калерия и протянула мне узкую жесткую ладонь. «Калерия Петровна, заведующая лабораторией, гожусь вам в старшие сестры», — подсказала Тамара. «Гарику 27, а вам 36».
«Пока 35»,
— поправила ее Калерия Петровна, у которой тоже были маленькие слабости.
«Я хотел бы работать в вашей лаборатории», — сказал моими устами Гарик. «Я родом из детдома, ничто меня к жизни не привязывает, так что можете рассчитывать на меня».
«Он хочет, чтобы мы заменили ему семью», — сказал Добряк, саркастически улыбаясь.
«Я провожу Гарика в отдел кадров», — сказала Тамара, «чтобы Катрин по дороге не выцарапала ему глаза».
Они смеялись. Я им казался забавен. Но с того дня я, честный советский инопланетянин и рядовой дезертир-археолог, стал полевым сотрудником лаборатории тупиковых ситуаций Института экспертизы Российской Академии Наук. Я могу рассказать немало интересного о первых моих месяцах в институте, если отыщу в себе талант новеллиста. 90% дел, которые мы расследуем, оказываются на поверку чепухой, 9% достойны лишь краткой новеллы, и даже не по научной значимости дела, а по человеческим отношениям, открывающимся во время расследования. Лишь 1% раз в год, раз в 3 года оказывается достоин романа. С романом, который чуть не стоил мне жизни и унес с собой жизни многих людей, я столкнулся через 7 месяцев после прихода в нашу лабораторию. А до того участвовал в 3 расследованиях, из которых 1 стоит новеллы, а 2 других недостойны упоминания в аналах. Новелла, которую я мог бы написать, касалась письма из поселка Каруй в Вологодской области, где сообщалось, что у них там приземлился беспилотный космический корабль, явно неземного происхождения. Так как письмо показалось беспредметной шуткой, позвонили в тамошний руководящий орган. Не помню уж, как он называется, но каруйское руководство начало темнить, не отрицая факта, и доказывало, что сам по себе он не стоит упоминания. Наконец каруйцы признались, что корабль на самом деле приземлялся. Был взят под охрану милиции, а потом отправлен в область, потому что был небольшого размера и помещался в кузове КамАЗа. С Иваном Дмитриевым из космического отдела мы поехали на поезде в Каруй и отыскали там свидетелей космического чуда, уверенных в том, что чуждый посланец инопланетного разума уже давно разобран на винтики в Академии наук, потому что эта Москва все лучшее берет себе. Мне понравился Каруй и тамошний народ. Серьезный, неторопливый, верящий в то, что небо бесконечно, а на Марсе тоже живут люди. Москву каруйцы не любили с 15 века, когда она начала завоевывать каруйские земли и устанавливать налоги. Нам с Иваном показали воронку на месте падения космического корабля, познакомили с милыми очевидцами, собирателями рыжиков, Рассказали, как из Каруя шли настойчивые письма с просьбами забрать у них космический корабль, который принесет большую пользу национальной науке. Но ответа не дождались. Потом едва не получилась трагедия. Каким-то чудом одно из писем достигло Японии, и японцы прислали свою делегацию с массой йен и подъемных кранов, чтобы увезти бесхозный корабль, утверждая даже, что он был ими и запущен. Японцев погубило то, что они не сообразили поменять йены на доллары еще до отъезда с родины. А никого подкупить на непонятные йены в городе не удалось. Тем временем, в опасении других иностранных вторжений, корабль отвезли на грузовике до Пьяного Бора, откуда на железнодорожной платформе отправили в Вологду. Мы с Иваном поехали в Вологду. Вологда была реставрирована для иностранных туристов, на Сухоне стояли декоративные пароходики, набережная на той стороне светилась реставрационными красками, никаких следов корабля мы не отыскали. Не буду отнимать у вас время, но скажу лишь, что по туманным наводкам, которым можно было верить, а можно и не верить, мы побывали в Котласе, потом в Архангельске и даже в Инте. Корабль был похож на нужного тебе человека, который только что был, чай с нами пил, да вот вышел, а куда — неизвестно. В общем, наш поход занял 3 недели. Мы загорели, испортили себе желудки столовской пищей, но корабля так и не нашли. У нас были его рисунки, сделанные по памяти местными юными художниками, несколько любительских фотографий, на которых перед кораблем или вокруг него стояли толпами местные жители, отчего рассмотреть корабль в деталях было невозможно. Но в целом материалов оказалось достаточно, чтобы ребята из конструкторского бюро нашего института сделали модель корабля и даже на основе ее смогли доказать, что скорость у корабля была невероятной, а сделан он был далеко за пределами Солнечной системы. 3 генерал-лейтенанта космической службы и 6 капитанов при них долго вздыхали и обещали институту сказочные дотации. Нам все обещают сказочные дотации, пока не доходит дело до выплаты. Тогда дотации исчезают. А потом еще дня через 3 мы стояли и курили во дворе в той его части, где свалены железки и прочие неудавшиеся гениальные приборы и вечные двигатели. Среди этих предметов была известная нам и не очень удобная скамейка синего металла с высокой прямой спинкой. Иван с Саней и Борькой Коганом из компьютерного обеспечения травили анекдоты, а я стоял в сторонке и думал, что же мне эта скамейка напоминает. Потом я догадался, что если склонить голову так, чтобы она располагалась горизонтально, то вместо скамейки увидишь тот самый космический корабль. Я об этом сказал ребятам. Они посмеялись надо мной, но поставили скамейку на попа. И в самом деле получился тот самый космический корабль. К вечеру об этом знал не только институт, но и вся научная общественность Москвы. К сожалению, за 3 месяца, пока корабль неизвестными нам путями добирался до института, чтобы занять место на курилке, он был выпотрошен до звенящей пустоты. Но все равно примчавшимся вновь генералам и капитанам корабль был интересен, с плавом, пропорциями и черт знает чем. Корабль от нас увезли. А Борька Коган из компьютерного обеспечения до сих пор клянется, что железяка на курилке стояла 3 года, тогда как корабль в Каруе упал лишь этой весной. Я рассказал об этом, чтобы показать, сколько еще в природе неразгаданных тайн и подобных глупостей. А теперь пора переходить к первому визиту полковника Миши, с которым мне еще не раз придется в жизни встретиться.